Радио «Свобода». Час в книге. Программа «Радио «Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена книге, которая буквально в эти дни выходит в украинских книжных магазинах. Это книга Сергея Руденко «25 богачей». И посвящена она, разумеется, самым богатым людям Украины. Тем самым людям, которые сегодня определяют политический и экономический ландшафт. И эта страна и очень влияет и на постсоветском пространстве. Вот об этом издании мы сегодня поговорим с автором книги Сергеем Руденко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И журналистом Егором Гавриловым. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Ну, у меня вот какой вопрос к вам. Сергей, может быть, он будет несколько некорректным, но зато правильным, по-моему. Почему вы решили издавать эту книгу именно сейчас, когда все эти люди разоряются? Казалось бы, еще полгода назад, год назад, действительно были настоящие богачи, а сейчас тоже какие-то ненастоящие богачи.
Виталий, знаете, это как в том анекдоте, когда сын спрашивает у папы: «Папа, что будет после кризиса? Вот мы станем беднее?» «Да мы вообще станем нищими, а богачи станут чуть-чуть беднее». Так вот, украинские богачи, несмотря на кризис и на то, что у них падает капитализация их собственности, уменьшается капитализация собственности, они остаются богатыми людьми, и я хочу сразу сказать, что это не самые богатые люди в Украине, потому что это не рейтинг богачей Украины, это сборник, досье на людей, которые более всего влияют на украинскую политику и экономику, потому что на самом деле в Украине, как мне говорили некоторые люди, представленные в моей книге, есть еще побогаче люди, которые не афишируют свои капиталы и которые чувствуют себя намного увереннее во время кризиса.
Будут героями следующей вашей книги? Или?
Я не знаю. Они не публичные люди. Те, о которых мне рассказывали, они не являются публичными персонажами, но у них капиталы поболее некоторых участников этой книги.
Егор, а вы верите, что украинские олигархи, которые вот стали героями книги Сергея Руденко, сохранят свое влияние после кризиса?
Я думаю, что они сохранят свое влияние, то есть будут ли они настолько же влиятельным, вот в этом это вопрос. Но тут еще важный момент какой. Украинским читателям будет интересно почитать эту книгу, тем более, что эти олигархи, они пытаются сохранить себя, сохранить свои капиталы, свои предприятия за счет украинцев. В том числе ни для кого не секрет, что огромная часть денег из бюджета уходит на поддержку, на рекапитализацию банков, которые принадлежат этим олигархам, на преференции промышленности и так далее. Поэтому не знаю уж, как там обеднеют ли олигархи, но для людей важно знать, наверное, куда уходят их деньги. И уходят именно в эти карманы.
Но ведь многие олигархи, они еще и политические деятели, по сути.
Конечно, вы понимаете, в Украине такой феномен, когда председатель налоговой администрации Украины, миллионер, то есть предприниматель по своей сути, руководит сбором налогов. Первый заместитель главы СБУ, мультимиллионер, который является собственником одного из ведущих телеканалов. То есть власть и миллионеры – это слова-синонимы, потому что во власти в основном сидят в украинской миллионеры. Или легальные капитал, которых можно оценить, либо нелегальные.
Ну вот это, кстати, украинская власть отличается от российской, потому что в российской власти находятся люди, которых трудно назвать миллионерами, они профессиональные чиновники, а их капитале никто ничего не знает.
Да, но на самом деле много очень публикаций о домах Путина, будто бы, да, о том, сколько денег у Медведева, о том, какой образ жизни ведут их семьи.
Ну вот поэтому, наверное, Юлия Тимошенко не стала героем книги про 25 богачей, да?
Она... Понимаете, для того, чтобы оценить капитал Юлии Тимошенко, надо какие-то предприятия, какие-то активы, которые она может показать и заявить как собственница. А сказать, сколько у нее на счету денег, например, в Британии лежит, никто на этот вопрос ответить не может.
А интересно было бы посчитать, сколько она потратила на свои наряды. Я думаю, что там тоже набралась бы сумма на несколько миллионов долларов, и можно было бы уже ее причислить к списку миллионеров.
У нее есть железный аргумент. Ее муж и ее семья занимаются бизнесом. А это означает, что у нее всегда есть
возможность попросить
на платье от Луи Виттон. Да.
Но вот, Егор, вы посмотрели список этих богачей, которых Сергей считает самой такой вот сливками украинского бизнеса. Но ведь понятно, что вот в такой ситуации, когда мы говорим о том, что есть некие непубличные миллиардеры и миллионеры, а это значит чиновники, то их должен кто-то прикрывать. Может быть, из этих 25 человек кто-то является просто псевдобогачом, псевдомиллиардером, на самом деле хранителем кассы куда более могущественного человека, какого-нибудь чиновника украинского. А может, не только украинского?
Ну, очень интересно, что в списке есть Валерий Хорошковский. Он считается собственником группы компании «Интер», но при этом примечательно, что в эфире канала «Интер» даже господин Фирташ
не был, владелец Роскоэнерго,
он не был против, когда его депутаты называли собственником канала «Интер». Это очень примечательно. Кроме того, Хорошковский, будучи богатейшим человеком, почему-то работал наемным менеджером у другого российского олигарха, господина Абрамова, возглавляя корпорацию «Евраз», что тоже было очень странно. Поэтому, возможно, он просто представляет интересы этой российской бизнес-группы, которая срослась, возможно, с группой Фирташа, в частности, на телеканале «Интер». И таким образом, то есть это получается уже не список богачей, да, а список людей, которых выдают, или они сами себя выдают за богачей.
Ну, это, кстати, интересно, что, с другой стороны, господин Хорошковский – это человек, который политически связан с господином Ющенко, которого в России считают чуть ли не главным врагом всех российских интересов на постсоветском пространстве. А тут такая цепочка, да, Хорошковский, Ющенко, Абрамова, от Абрамова тянутся, естественно, линии в Кремль, в Белый дом.
А кто вам сказал, что Ющенко против российского капитала и российских капиталистов? Он никогда открыто об этом не заявлял. Поэтому я могу предположить, что у Ющенко отношение к российскому капиталу достаточно ровное и спокойное, как и у всех остальных украинских политиков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в программе «Час книги» участвует автор книги «25 богачей» Сергей Руденко. Эта книга сейчас вот начинает продаваться в Киеве. И журналист Егор Гаврилов. Ведет программу Виталий Портников. Егор, а вот кто самый яркий для вас герой этой книги Сергея Руденко? Такой, что прям вот такой вот не бизнесмен, а шоу-бизнесмен. Есть же теперь такие, кстати говоря,
ну,
бизнесмены.
Да. Ну, на самом деле, в Украине, наверное, три крупнейших шоу-бизнесмена. Двое из них публичны. Это Виктор Пинчук. Естественно, это уже даже не миллиардер, это такой меценат. Спаситель украинского искусства. Ну, наверное,
не
мирового,
только украинского, не только украинского, конечно. Виктор Пинчук, да. Спас Хёрста и еще многих спасет от разорения. Да.
Вот. Кроме того, за ним подтягивается, конечно же, Ринат Ахметов. После тех страшных событий, которые разгорелись в 2004 году, оранжевая революция, для него страшных. Он скрывался в Монако, много, наверное, переживал, после чего вернулся в Украину и решил заняться благотворительностью.
Ну, в общем, не у каждого человека, который владеет виллой в Монако, есть свой собственный пляж, так что там есть чего переживать многим людям.
Причем примечательно, что не гражданам Монако нельзя иметь недвижимость. Монако. То есть кто-то, видимо, выдает себя за собственника виллы Рината Ахметова. Видимо, он, наверное, тоже в книгах о монакских миллиардерах фигурирует. Ну и, наверное, третий, это самый яркий, но при этом не публичный бизнесмен, это Игорь Коломойский. Он не старается казаться мягким и пушистым, создавать благотворительные фонды или еще что-то. Он просто методично сколачивает вокруг себя крупнейшую в стране бизнес-империю. И сегодня он уже на второй строчке в рейтингах самых богатых людей. Ну, не ровен час, когда он, наверное, потеснит Рината Ахметова, учитывая его задор.
А вы кого считаете самыми такими вот интересными фигурами, Сергей?
Для меня интересен был Пинчук. Я сразу скажу, что в книге собраны досье, именно досье на этих богачей. С точки зрения информации для меня очень был интересен Пинчук, Ахметов, и для меня интересен был Тару, так как ни странно, потому что...
Это глава индустриального союза Донбасса.
Глава индустриального союза Донбасса, ценитель трипольской культуры, в общем-то, в контексте украинского президента, который тоже, как известно, тонкий ценитель трипольской культуры. Вот по поводу Пинчука, вы вспомнили, что он поддерживает, скажем так, мировое искусство. Мне очень жаль, что Виктору Пинчуку не дали отстроить мастерский арсенал, потому что на самом деле он бы сделал намного больше, чем не сделали все те, кто пытался отреставрировать мастерский арсенал. И денег ушло бы намного меньше, я уверен.
Ну, вот этот мастерский арсенал, это пример вот того, то есть неудач от Пинчука, но тем не менее он создал Центр современного искусства, это пример того, как представляют себе украинские бизнесмены отдачу тех денег, которые они заработали. Знаете, как когда-то один мой российский знакомый с неплохим состоянием мне сказал, я не мог позволить себе быть порядочным человеком, когда зарабатывал деньги, но я теперь хотя бы могу позволить себе быть порядочным человеком теперь, когда я их трачу. И я вот подумал о том, что, может быть, украинские бизнесмены тоже так относятся к трате денег. Некоторые из них, наверное, хотят быть порядочными людьми в своих тратах. Вы ищете примеры?
Я вот просто не могу понять, а зачем им это может быть нужно? Самим себе казаться порядочными людьми. Мне кажется, что тот пиар, который они устраивают вокруг своих действий, да, то есть создание фондов, инвестиций, денег в здравоохранение, в культуру, в науку, неважно во что, наталкивает на мысль, что все-таки они хотят казаться, а не быть. И причем им настолько хочется казаться, и они настолько не соответствуют этой роли, что это даже часто смешно. И, наверное, поэтому именно Пинчук очень редко появляется в эфирах телеканалов. А когда он говорит, то он старается говорить очень мало, только по делу, ни слова о деньгах.
Ну, Пинчук действительно очень осторожный человек, это правда.
Ну, у меня Пинчук вызывает меньше всего раздражения. Вот как ни странно, да, если брать его публичную деятельность...
А, вот есть же еще такая шкала, кто из них больше всего вас раздражает, да?
Да, да, да. Он меня меньше всего раздражает, потому что, ну, по крайней мере... Его меценатство не вызывает у меня такого отторжения. Для меня непонятно, зачем украинские олигархи очень долго поддерживают и развивают все проекты, которые связаны там с инициативами президента. Я понимаю, зачем это.
Почтение власти, да?
Да, да. Но я, честно говоря, не понимаю, зачем было миллионы куда-то вкладывать в мастерский арсенал, а потом и понимать, что этих миллионов уже нет, и мастерского арсенала нет, и не призвать, как говорят в их обществе, к ответу за то, куда эти деньги ушли?
Они хотят казаться порядочными людьми.
Поэтому они не спрашивают, куда деньги ушли.
Они,
да,
не хотят, чтобы у них спрашивали. Они не хотят, чтобы им задавали такие вопросы.
Ну, с другой стороны, ведь мы знаем, что есть люди искренне увлеченные тем, на что они тратят деньги. Вот это Ринат Ахметов, да, ему в самом деле очень нравится футбол. Я думаю, что, может быть, на это можно подвести черту под его жизненными интересами, но он, когда говорит о футболе, он преображается. Я мало видел таких увлеченных людей.
Так это прекрасно. Вы знаете, я был в Днепропетровске на стадионе, который готовил к Евро-2012 Коломойский. Я должен сказать, что стадион такого уровня сделан на таком высоком уровне, что могут позавидовать все остальные, потому что жаль,
кроме Рената
Ахметова, да, жаль, что там не будет Евро-2012, но стадион действительно сделан очень хорошо.
Ну вот жаль, что эти люди не увлекаются оперным искусством, потому что, видите, вот Московский Большой Театр пытается отреставрировать уже долгие годы, государственные инстанции между собой спорят, кто это должен делать, деньги пропадают. Если бы был какой-нибудь миллиардер, который всерьез увлекся бы...
Вы имеете в виду украинский миллиардер?
Российский миллиардер, хотя бы у России больше для этого денег, который всерьез увлекся бы оперой, а не футболом.
Но Пинчук увлекался театром, он поддерживал Марка Захарова. Постановки его поддерживал.
Все-таки для того, чтобы большой театр отреставрировать, надо быть российским миллиардером, а не украинским. Другие порядки затрат и порядки потерь, я бы сказал.
А там достаточно миллиардеров, пусть поддерживают.
Вот, кстати, можно сказать, что украинские миллиардеры – это младшие братья российских? С точки зрения состояния, возможностей.
Наверное, нет. Я скажу, почему. Потому что российские миллиардеры, они больше пиетета демонстрируют по отношению к власти. Когда, например, я видел очень интересный кадр, когда Михаил Фридман, собственник Альфа-банка, встречался с Владимиром Путиным, то, когда он ему пожал ему руку, он вдвое буквально складывался. Наши олигархи так себя не ведут. И самое интересное, пример Путин рассказывает олигархам, что они должны делать. А в нашей стране олигархи намекают премьеру, министру, главе оппозиции, президенту на то, что бы, может быть, стоило ему сделать.
Знаете, вы же опираетесь на телевизионные кадры. С другой стороны, мы не знаем, что происходит, когда камера выключается между Фридманом или Путиным, или там между Дерипаской и Путиным, или там Медведевым. И самое главное, мы не знаем, что происходит между украинскими лекарками и властью, когда кадры...
Камеры выключаются.
Когда нету телевизора. Я очень сомневаюсь, что кто-то из них может госпоже Тимошенко рассказать, что ей делать. Я бы ему бы не позавидовал в этой ситуации.
С другой стороны, в России общественность, я думаю, воспримет абсолютно спокойно наезд на кого-то из миллиардеров и позволит власти съесть его, грубо говоря. В Украине же мы видели эти попытки. Ничего не получилось у власти.
Ну, по-моему, общественность как раз небольшая поклонница.
Да, я думаю, что просто, если говорить о 2005 годе, да, вы так вспоминаете, я так понимаю, что просто не хватило смелости и вот упорства.
В России хватило.
Я думаю, что если бы чуть-чуть приложили больше усилий, то картину можно было изменить, то есть олигархии украинской.
Ну, то есть можно сделать вывод, да, что в России у власти смелости чуть больше,
ну,
чем в Украине.
В России нету двух противостоящих политических лагерей. Когда что-то похожее на оппозицию появляется, вот в лице господина, допустим, там Ходорковского, или даже бизнес-оппозицию, то бизнес-сообщество просто не понимает, почему такой, собственно, задор, и что оно приобретает, поддерживая позицию. А в украинских условиях олигарх — это не просто, как мы уже говорили, олигарх, а представитель одного из соперничающих политических планов. Поэтому на его защиту становится весь клан и проходят митинги. И мы помним, что арестовывали очень богатых людей тогда, того же господина Колесникова, да, он один из крупных бизнесменов, пытались достать Рената Ахметова, который вообще не находился за границей. Но все эти люди, они не просто бизнесмены, они лидеры партии регионов, поэтому за них горой стоял Донбасс. И в этой ситуации очень тяжело говорить о возможности преследования олигархов, но...
Да. Здесь еще один момент, когда вы вспомнили о Юлии Тимошенко, и, ну, если уж параллели пошли Юлия Тимошенко, Владимир Путин, то Юлия Тимошенко, она выходец из бизнес-кругов, да, скажем так. Возможно, она не стала в силу разных причин тем олигархом, которым бы она сейчас могла быть, если бы ее не разрушили, эту бизнес-империю. Возможно, она бы была точно таким же олигархом, причем легальным олигархом, который влиял бы на жизнь Украины не меньше, чем премьер Тимошенко. То есть олигарх Тимошенко была бы где-то на уровне премьера Тимошенко, но только с той стороны, скажем так.
Ну, тут маленький есть нюанс, потому что бизнес-империю создавала не Юлия Тимошенко, ее создавал Павел Лазаренко. А вот Юлия Тимошенко фактически была назначена номинальным главой. Может быть, поэтому у нее столько проблем.
Посмотрите на хватку Юлии Тимошенко, вот, и на ее умение решать проблемы, деловые качества, скажем так. И я должен сказать, что нельзя ее недооценивать. Да, Павел Иванович хорошо.
Ну, кстати, этого человека, которого в вашей книжке как бы нету, ведь как герой, естественно, но это феномен того, как может чиновник быть олигархом одновременно. Ведь Павел Лазаренко был, с одной стороны, фактически тем миллиардером, все понимали, что он миллиардер, вы, кстати говоря, за это осудили в Соединенных Штатах, и, с другой стороны, это был глава украинского правительства и лидер потом крупнейшей оппозиционной партии. Вот это больше никому, кстати говоря, практически на постсоветском пространстве, за исключением, может быть, казахстанского коллеги Павла Ивановича, Кижана Кожегельдина, да, который тоже вынужден был бежать из своей страны.
И главы банка Туранали.
Да, не удалось сочетать. Ну, главы, да, не удалось это сочетать. Это особый талант, когда ты можешь иметь миллиарды и руководить целым государством.
Вот, кстати, в одном из интервью Павел Лазаренко рассказывал, что весь днепропетровский бизнес, который сейчас представлен там и в моей книге, и вообще в бизнес-империи большой Украины, что они все начинали при его активной помощи. Он вспоминает и Тигибко, и Коломойского,
и
Боголюбова, и Пинчука. Да. То есть, по большому счету, днепропетровская школа олигархов очень сильная, и она очень мощная. Вот, и как во власти тех олигархов, которые находятся, и олигархов, которые находятся вне власти, но которые на нее влияют. Это, кстати, очень показательно.
Противостояние днепропетровских олигархов и донецких продолжается по сей день.
Да, причем это на уровне, даже вот на таком, на бытовом уровне. Я был в Днепропетровске 2 месяца тому назад, и один из чиновников, выступая на одной из презентаций, обыгрывал, значит, тему левого берега и говорит: Вы понимаете, у нас с левым берегом ассоциируется следующее. У левого берега пришли немцы. Почему слева? Я так просто не понял, почему
слева. С левого берега Днепра?
Да.
Ну, может быть, они, ну, может, там армия
отступали,
как-то
да.
продвигалась.
Вот.
Так.
С левого берега к нам шли монголо-татары. С левого берега, говорит, к нам донецкие заходили.
Интересно, когда монголо-татары туда шли, там была степь, там не трудно было вообще.
Ну, вот...
Никто не приветствовал вот, монголо-татар белыми флагами на месте.
Вот, вот об этом говорил, города, говорил да. чиновник. Ну, то есть он поставил в ряд донецких всем этим мордам, которые заходили в Днепропетровск.
Ну, это, кстати, вот то сравнение, которое помогло Виктору Ющенко стать президентом Украины. Потому что киевляне тоже сидели и ждали Донецкую Орду с левого берега, и тогда и Ющенко, поддерживающие его миллиардеры, кстати говоря, и Виктор Пинчук тоже был тогда очень осторожен в отношении Виктора Януковича. Они смогли переубедить население в том, что в случае победы донецкого кандидата будет полное перераспределение собственности. Это вот тоже вот на этом 2004 году сказалась борьба этих двух бизнес-группировок, потому что третья ее вот фактически, ну, нет, и в вашей книге ее нет.
Ну, Пинчук делал ставку на Януковича. Об этом он говорил, о том, что он рассчитывал на то, что Янукович победит.
Ну, может, он рассчитывал на то, что ему придется жить при Януковиче. Но хотел ли он этой жизни? Это вот такой большой вопрос.
Это да. Учитывая, что Янукович, большой, насколько я знаю, обиден на Леонида Кучму.
Да, мы должны все-таки напомнить слушателям, что Виктор Пинчук, он не просто миллиардер, не просто соратник Лазаренко, он еще и зять Леонида Кучмы. И мы не знаем, сколько у него было бы миллиардов, если бы не это небольшое обстоятельство, конечно, которое
это важное обстоятельство,
не сильно влияет, но вот тем не менее.
Ну
да.
Почему не сильно? Сильно-сильно.
В любом случае, понятно, что в истории всех этих бизнес-группировок еще предстоит этап их какого-то, вот условно говоря, расхождения интересов. Потому что пока они защищаются одна от другой группы, один бизнесмен от другого, а с течением времени, когда они консолидируют свои капиталы, им так или иначе придется думать о том, чтобы действовать отдельно друг от друга, что будет уже важно не кто Днепропетровский, а кто Донецкий, а будет такая, ну, как бы сказать, глобализация бизнеса. Эти люди ведь уже
будет борьба на идеологическом уровне.
Ну, на уровне интереса к зарубежной собственности, той же российской или западной, они уже сейчас выходят туда, покупают там комбинаты. Есть еще один момент, о котором мы поговорим во второй части программы, это противостояние с российским бизнесом. Вот это вот та самая третья группировка, недостающая, которая готова реально бороться с украинскими бизнесменами. После краткого выпуска новостей на Радио Свобода мы продолжим нашу беседу с Сергеем Руденко, автором книги «25 богачей», которая сейчас как раз вышла на Украине, и журналистом Егором Гавриловым. Напомню, что программу ведет Виталий Портников. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Магасе в собственном кабинете застрелен министр строительства Ингушетии Руслан Амирханов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные ворвались в кабинет министра и расстреляли его из автоматов. Амирханов скончался на месте. В России сегодня вспоминают 118 членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 9 лет назад. Агрессивная тональность недавнего обращения президента России Дмитрия Медведева касается не только главы Украины Виктора Ющенко, но и всего украинского народа. Об этом говорится в заявлении руководителя секретариата Ющенко Веры Ульянченко. Соединенные Штаты резко осудили убийство в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Госдепартамент США выразил обеспокоенность волной насилия против правозащитников, журналистов и сотрудников гуманитарных организаций на Северном Кавказе и призвал российские власти предпринять все усилия для поиска убийц. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. По сообщению полиции, две заминированные машины взорвались в районе, населенном преимущественно шиитами. Там же была найдена и обезврежена заложенная на дороге мина. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи подаст апелляцию на приговор суда, продлившего ей домашний арест еще на полтора года. Об этом сообщил ее адвокат. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны принять все меры, чтобы обнаружить пропавший сухогруз «Арктик Си» с российским экипажем на борту. Судно с 15 моряками на борту следовало из Финляндии в Алжир с грузом леса. Связь с ним пропала с 28 июля. Сообщается, что сухогруз подвергся нападению неизвестных в Балтийском море.
«Час книги» – программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня в нашей программе участвует автор книги «25 богачей», сейчас вышедший на Украине, Сергей Руденко, и журналист Егор Гаврилов. Мы беседуем о украинских олигархах. Такая замечательная тема для, так сказать, летних политических сюжетов. Тем более, что я все равно думаю, что эти люди начнут беднеть осенью, о чем я уже говорил в начале этой программы, и тогда, может быть, их будет
Вам бы меньше. Так хотелось.
Нет, я просто читаю там анализ, что будет вторая волна экономического кризиса, они потеряют там в акциях, в банках и так далее.
Кто-то потеряет, а кто-то приобретет.
Но это будет другая книга, просто хотите написать еще одну книгу, там 25 других богачей.
Мне просто интересно, они обеднеют, да, но на их место, очевидно, придут новые олигархи, потому что сама система, она не предполагает изменения качества самой ситуации вообще в стране.
Конечно.
Я вот обещал слушателям поговорить о соперничестве российских и украинских бизнес-групп, потому что, на самом деле, это важный момент. Здесь много российских олигархов, Сергей, согласитесь. И вместе с тем, в России многие считают, что украинские бизнесмены, которые вот члены той же партии «Регионы» и так далее, они являются пророссийскими какими-то деятелями, хотя их кровный интерес – это не пустить сюда российский бизнес.
Да, вы абсолютно правы, и я думаю, что это правильное утверждение, причем о том, что донецкие бизнесмены не хотят пускать российских бизнесменов, было известно еще где-то в 94-м, 95-м, 96-м годах, потому что в период, когда шли войны за имущество, причем войны в прямом смысле этого слова на Донбассе, то еще тогда представители донецкого бизнеса, ну, четко отстаивали свои интересы, бизнес-интересы, и не пускали россиян. В 96-м, по-моему, году был убит Евгений Щербань, один из лидеров донецкой финансово-промышленной группы, я бы так назвал.
Преемником которого стал Виктор Янукович, вы, наверное.
Да, 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 да.
Потому что господин Ахметов преемник другого убитого, да, бизнесмена Брагина. Господина Брагина, да.
Вот. Когда убили Евгения Щербаня, то в кулуарах говорили о том, что там прослеживается четко российский след. И нежелание Евгения Щербаня пускать российский бизнес на территорию Донецкой области якобы и стал причиной его гибели.
Хотя, с другой стороны, господин Щербань был расстрелян после того, как он возвращался из Москвы.
С празднования дня рождения Иосифа Кобзона.
Народного артиста Советского Союза, России и Украины.
Кстати, украинские бизнесмены могут очень хорошо противостоять российским. Показательный пример – это война за контроль над Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, крупнейшим в Украине, когда российская бизнес-группа «Приват», имея 1,25% акций, фактически сместила менеджмент, прогнав оттуда татарстанских акционеров, компанию «Татнефть». И сегодня спорный пакет, 18% акций этой компании, продала сама себе. И полноправно управляет этим предприятием. И несмотря на то, что татарстанские акционеры обращались к Дмитрию Медведеву, к Владимиру Путину, ничего они сделать не могут. И и отстоять свои интересы не могут на территории Украины.
Это означает, что украинские олигархи думают о своей территории, на которой они работают, на которой они зарабатывают деньги, и не собираются очень спокойно и просто запускать сюда иностранные компании.
Ну вот это, кстати говоря, и говорит о том, почему им нужен контроль над украинской властью, и почему они вообще участвуют в политической деятельности.
Ну, в политической деятельности они участвуют по двум причинам. Во-первых, чтобы иметь контролируемую власть, первое. И второе, действительно, не пустить тот же российский капитал. Потому что российский капитал мог бы абсолютно спокойно уже давно скупить все заводы, пароходы и фабрики в Украине.
А в-третьих, наверное, имея власть, это главное, можно дешево покупать собственность у государства.
Ну, по-моему, уже все куплено.
Да нет, еще много очень всего интересного, Виталий. Железная дорога, Укртелеком.
Одесские припортовые. Да, очень много собственности.
Не говоря уже о стратегических нефтепроводах.
То есть поэтому вот именно сейчас все украинские бизнесмены делают такие ставки на президентских выборах, потому что заботятся о новом раскладе сил.
Да, они боятся, что будет то же самое, что было в 2004-2005 году. Они боятся нового передела, что кто-то захочет реванша.
Вы тоже так думаете, Сергей?
Ну, если Юлия Тимошенко победит, то реванш, новый реванш будет, я так
предполагаю. А если победит Виктор Янукович?
Если Виктор Янукович победит, там тоже будет свой реванш. Я думаю, что в интересах украинских олигархов,
чтобы не победил никто,
чтобы президентом Украины остался все-таки Виктор Ющенко. Это может быть один из аргументов при его переговорах с украинскими олигархами, что все останется на тех же условиях и в том же состоянии, в котором находилась до сих пор.
К счастью для украинского общества, олигархи пока что не могут
не бросить... Не составляют большинство населения.
Именно, да. Они не могут бросить бюллетени за одного или другого кандидата.
Тут ведь проблема в том, что Виктор Ющенко еще нужно провести переговоры с украинским народом. Я понимаю, что...
Это первостепенно имеет значение.
Бизнес, кстати говоря, не только украинский, наверное, и российский заинтересован в слабом президенте. Но если президента поддерживает 2% населения, никакой олигарх не может сотворить чудо.
Да. То есть грядет война, и война будет серьезной. Кстати, последние события в украинском футболе говорят о том, что наши олигархи не хотят договариваться между собой. Вы же знаете этот конфликт. Есть украинская премьер-лига. В ней представлены собственники 16 клубов. И они решают все вопросы организационные. И мы знаем, что Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами и группой товарищей хотели протолкнуть на эту должность Вадима Рабиновича.
Главы премьер-лиги.
Да, Федерация футбола Украины. Братья Суркисы. Протолкнуть Вадима Рабиновича. Ахметов был решительно против. У него получилось создать коалицию из 11 клубов. И они утвердили на этом должности господина Данилова, который до недавнего времени был исполняющим обязанности. Это президент футбольного клуба «Харьков». Так вот, Коломойский уже подал в суд на это решение, и он хочет вообще аннулировать премьер-лигу, вот видите, если она не будет подчиняться Суркисам и ему.
Олигархи живут теми же законами,
да, своей
жизнью и своими коалициями, как и украинская политика, и украинские политики.
В этом смысле интересно понять, что будет, если вообще сохранится равновесие, потому что на самом деле ведь победа президента не означает победы одной политической силы над другой окончательной, одной группы бизнесменов над другой.
Я думаю, что в любом случае им придется садиться за стол переговоров и договариваться, то есть одной группе победившей и проигравшей. Но, по моему мнению, бизнесмены будут ставить на нескольких кандидатов, чтобы не пролететь и поддерживать их.
А вот, кстати, Сергей, вы когда писали, делали, составляли это досье, вы видели там людей, которые именно с российским бизнесом более всего связаны? Ну, вот мы уже сказали господину Хорошковскому о его связях с господином Абрамовым.
Ахметов работает с российскими бизнесменами Smart Group, с Новинским, там у них общие интересы. Вот, кто там еще? Ярославский работает с Дерипаской.
Уже не работает.
Ну, работал, скажем так, да?
А кризис...
Я боюсь, что сейчас господин Дерипаска в основном господин Путин работает в воспитательных целях.
Да,
это сейчас его главный партнер.
Очень показательная порка была в Ленинградской области на каком-то там заводе.
В Пикалево, да.
На цементном заводе, да?
Видите, вот, Сергей, в каком-то для России, в русском языке уже есть слово «пикалевщина», которое уже зарегистрировали словари. Да, это и показательная порка олигархов, и люди, которые первыми вышли на улицу, и вообще многие эксперты считают, что пикалевщина будет определением вот, ну, вот эпохи социальных протестов и проблем, которые начинаются сейчас в Российской Федерации. Кстати говоря, в украинских условиях тоже придется найти такой город и такое слово. К ужасу украинских олигархов.
Я думаю, что можно выбрать город Никополь, там Никопольский ферросплавный завод, вот, и...
Выпороть Пинчука и Коломойского.
И отсюда новое понятие появится в украинских словарях.
Вопрос, кто будет пороть?
Я не знаю, кто бы мог пороть так, как это делал Путин, потому что я наблюдал с удовольствием, скажем, телекартинка была очень хороша, как он вел там разговор с представителями российского бизнеса. И я пытался понять, кто у нас может вот так вот сесть и сказать им то, что сказал Путин, ну, хотя бы на телекамеры. Не знаю. У нас может Виктор Ющенко на телекамеры подобное сказать только своим друзьям-политикам, которые его предали, по его понятиям, те, которые ушли от него.
Ну, с бизнесменами он более осторожен. Может быть, госпожа Тимошенко способна так разговаривать с большим бизнесом?
Да, но только она помогала господину Коломойскому получить контроль над Никопольским ферросплавным заводом. Поэтому как она может его пороть, если она ему помогала?
Я думаю, что она может играть роль как доброго, так и злого следователя, и что она успешно и делает.
Да, только у Юлии Тимошенко нет медиаресурсов, вообще никаких. Ну, не у господ Хорошковского есть группа «Интер», да, которая поддерживает сейчас господина Януковича. Кроме того, еще есть группа Пинчука, которая старается не поддерживать никого или поддерживать всех по чуть-чуть, особенно кандидата второго эшелона, вроде Арсения Яценюка и тому подобное. Но остается еще один плюс один, который принадлежит всем известному Игорю Коломойскому.
Что часто один плюс один его продают, так что я думаю, что к президентским выборам будет новый владелец этого телеканала.
Ну, мы же знаем, что сегодня, что 49% акций будто бы купил Коломойский. 49% акций.
На сегодняшний день это так, да, но это же не конечный
вариант. Вы понимаете, телевидение в Украине не все может сделать. Это показали выборы 2004 года и опыт Виктора Ющенко.
Ну, иначе выпороть невозможно, кроме как не через телевидение.
Да, просто не может, просто должна быть, вероятно, просто другая страна для того, чтобы это происходило. Чтобы это показали по всем каналам, правильно подали, не посмеялись над этим. Чтобы не рассказали, что потом происходит, например, что с господином Дерипаской все не так плохо, как думают телезрители, да. И он себе спокойно уехал заниматься своими делами где-нибудь на яхте и так далее.
В японском своем особняке.
В японском особняке у него много возможностей. Несмотря на отсутствие денег, у него мало денег, но много возможностей. Вот такая формулировка. Кстати говоря, я думаю, что эта формулировка, она и к украинскому бизнесу сейчас подходит. Потому что мы знаем, что металлургические комбинаты сократили свое производство, значит, прибыли упали серьезно, а люди, которые им владеют, они себя прекрасно чувствуют.
Виталий, вы будете расстроены, но цены на сталь стали расти.
Ну, почему расстроены? Я буду рад.
Но олигархи богатеют. Не все для них так плохо.
Ну, с другой стороны, мы знаем, что по всем прогнозам Всемирного банка и других международных финансовых организаций, что говорить о стабилизации мировой экономики преждевременно, а значит, и о ценах на сталь, и я тоже буду расстроен о ценах на нефть и о ценах на газ высоких. Придется забыть нам долгие еще месяцы.
Но бензин растет.
Но бензин – это вопрос прибыли за счет нашей с вами.
Вот об этом и речь. То есть плохая мировая конъюнктура заставляет наших олигархов более активно
населения.
Обогащаться за счет населения. Вот куда уходят сейчас, наверное, и деньги МВФ.
Знаете, в чем феномен вообще украинских бизнесменов и вообще украинского бизнеса? Что где-то процентов, наверное, 60-70 всей экономики находится в тени. Если бы у нас был полноценный...
Такая смелая оценка.
Говорят, 40.
Ну, давайте от 40 до 70.
От 40 до 70, да. Если бы у нас был полноценный рынок, то наверняка люди, о которых я написал, они наверняка бы обеднели еще больше. А поскольку есть теневая экономика, которая очень трудно... наверняка можно отследить, но очень трудно замерить. Поэтому они себя чувствуют хорошо.
То есть мы не знаем, на самом деле, какие у них доходы, чтобы судить о том, насколько
какие
им тяжело.
Какие у них расходы, да. Это, кстати, я помню тоже ситуацию, с которой я столкнулся когда-то. Был на одной из международных конференций, где выступал тогдашний, это еще было в эпоху Леонида Кучмы, министр экономики Украины, тоже достаточно обеспеченный человек. И он стал рассказывать, какой рост украинской экономики. И тогда западные эксперты ему сказали, это ведь совсем у вас не рост, это просто у вас часть экономики, ну там, допустим, 5%, вышла из тени. И тогда министр экономики на них изумленно посмотрел и сказал, а разве это не рост? То есть для него он искренне был убежден, что это и есть его задача как министра экономики, просто понемногу выводить экономику из тени. Когда она вся проявится на свету, все поймут, что украинская экономика, в общем, по мобильной голландской будет. И не знаю, увидим ли мы это когда-нибудь. Жаль только, что жить в эту пору чудесную, как писал классик, не придется ни одному министру экономики Украины. Ну, если так будет продолжаться развитие экономики, если она будет продолжаться под контролем, вот так вот сохраняться под контролем бизнесменов. А есть среди этих 25 человек люди, которых вы точно знаете, что они перестанут быть богатыми?
Есть.
Да?
Да, но я не буду называть их имена.
Например, Дмитрий Фирташ?
Нет, Фирташ будет богачом, но вопрос только в состоянии, да, его, насколько оно уменьшится.
Ну, это вообще такой человек-фантом. Вы заметили, что как только его исключили из схемы поставок газа, он начал вообще терять все свои активы потихонечку. Что-то у него начал откусывать «Газпром», какие-то венгерские активы, другие предприятия вообще непонятно, кем контролируются. Вообще-то даже нет документов да, подтверждающих, что же на самом деле принадлежит господину Фирташу. Я думаю, что даже вот его бывшая жена тоже не может их найти, госпожа Калиновская, которая судится с ним за половину его состояния.
Самое страшное, если сам господин Фирташ не может найти эти документы. Вот.
Очевидно, да. Причем интересно, что есть документ, согласно которому поручителем, то есть распорядителем всей собственности господина Фирташа является господин Бойко, один из лидеров партии регионов. Да? Бывший министр топлива и энергетики. То есть, может быть, он
якобы,
в один прекрасный...
Якобы есть.
Вы... Якобы, опять-таки да. Якобы. Может быть, он еще кому-то делегировал это право.
Господин Бойко, наверное, был бы глубоко потрясен, если бы ему сказали, что у нас приезжает деньгами господин Фирташ.
Ну, на самом деле, эти документы были даже в интернете.
Ну, да, но это неизвестно, подлинные ли это документы.
Вот. Но он не протестовал ни разу, насколько
я помню. Дело в том, что ситуация с Бойко следующая. Действительно, он распоряжался всеми активами Фирташа на момент судебного разбирательства с Калиновской, с бывшей женой. То есть, когда они разошлись, она заявила претензии к Фирташу, и от имени Фирташа выступал Юрий Бойко, тогдашний министр топлива и энергетики.
Может быть, он уже все продал?
Может быть.
И у Фирташа ничего нет.
А может
как же он попал в ваш рейтинг?
А у меня не рейтинг, я еще
у
раз
него досье.
Скажу.
Досье.
У него досье. Ну вот Юрия Бойко нет в этом досье, правда?
Юрия Бойко нет,
да.
Потому что...
Он государственный деятель.
Он государственный деятель.
Уже нет.
Ну, он депутат Верховной Рады.
А депутат может быть собственником бизнеса, как и чиновник, кстати.
Он может быть соучредителем чего-то.
Да, кстати, конечно. Господин Бойко, насколько я помню, по его собственным объяснениям, входил в наблюдательный совет Росэкономэнерго именно как чиновник, а не как бизнесмен, потому что тогда была создана контрольная, так сказать, группа для обеих государств для того, чтобы контролировать поставки газа и транзит.
Действительно, да. так оно и есть. Я могу сказать, что самый лучший и самый высоколиквидный бизнес в Украине – это власть. Вот человек, который находится при власти, он имеет самый стабильный, если он при власти, самый стабильный доход и стабильный бизнес.
Причем мы даже знаем эти должности. Министр топлива и энергетики, министр транспорта и связи, чудесная должность. Еще и замечательная должность, просто министр внутренних дел.
Глава антимонопольного комитета.
Глава таможенного управления, глава налоговой полиции.
Администрации.
Администрации, да, ну вот. Еще какие? Ну, генеральный прокурор, он вне подозрений, как жена.
Глава Нацбанка.
Цезаря, глава Нацбанка тоже вне подозрений.
Что же говорить про главу СБУ?
Глава СБУ, ну, слушайте, СБУ, ну, что можно заработать в СБУ? Слушай, это, вы знаете, как в кинокомедии. Что можно заработать в СБУ? Но есть еще отраслевые министерства там вот. Я думаю, что министром угольной промышленности быть хуже, чем министром.
Я думаю, что Госкомземом хорошо управляет сейчас.
А еще есть такая замечательная организация, как Фонд государственного имущества. Это вот такая
мечта
любого чиновника.
А там только честные люди работают.
Кузница олигарха.
Там работают только честные люди.
Да, вот, например, социалистка Валентина Семенюк-Самсоненко, никто не усомнится в том, что она правильно руководила.
Да, и за эти годы она... Вот посмотрите, да, вот когда даже судьба человека меняется. Госпожа Семенюк-Самсоненко за это время стала телезвездой, привлекательной женщиной, устроила личную жизнь, вышла замуж за миллионера, между прочим, да?
Да, очень богатая.
Вышла замуж за миллионера. Это даже не надо даже нечестно работать. Достаточно честно работать в такой должности, что все у тебя получилось.
Баллотируется на пост президента, между прочим. Интересно, да. Откуда у нее деньги на предвыборную кампанию?
У социалистической партии.
Я думаю, что зарплата, да?
А она собиралась баллотироваться. После этого она не подтверждала своего желания. Вот. Еще очень хорошие должности на местах, в регионах. То есть там каждый сам себе олигарх маленький. Каждый губернатор – это маленький олигарх, при котором есть своя милиция, своя СБУ, свои ресурсы.
Видите, мы вот опять-таки вернулись к тому, что быть чиновником гораздо интереснее и увлекательнее, чем быть даже самым успешным бизнесменом. Ну и вот, кстати, когда мы говорим о истории Путин-Дерипаска, в российских условиях это уж безусловно. Любой чиновник вызывает даже у людей гораздо больше уважения и интереса, чем любой мультимиллионер.
Но, с другой стороны, есть такие олигархи, как тот же, например, Колоноский, который говорил, что он никогда не хотел занимать чиновничью должность или быть хотя бы даже народным депутатом.
А зачем ему это?
Вот.
А зачем Борису Березовскому было быть заместителем секретаря Совета Безопасности России? Вот это, кстати, аналог, между прочим, Коломойского.
Или господину Ахметову идти в депутаты.
Да. Да.
Понимаете, они уже дошли до того уровня в своем сознании, что им уже как-то так неудобно куда-то идти на чиновничью службу. Они уже готовы...
Ахметову удобно.
Они готовы
ну, депутат не чиновник.
Поддерживать какого-то чиновника, там, скажем так, продвигать его, ставить на этого чиновника. Вот. А самим, ну что, они живут Коломойский в Женеве живет.
Даже брезгует депутатская работа. Кстати, он живет не в Женеве, а на территории Франции, на границе Швейцарии.
Ну вот вы брали интервью, достаточно известное на Шумеве,
в Украине. То есть он живет
практически
там же, где Вольтер, да? Ну, Вольтер тоже жил на границе Швейцарии и Франции.
Возможно. Потому что я не был у него дома, поэтому ничего не могу
сказать.
Ну,
из Женевы туда ходят автобусы. Когда жил Вольтер, ходили двуколки.
Я думаю, да, Коломойский – это тот человек, который на автобусе ездит
в Женеву.
Почему бы и нет?
А многие богатые именно швейцарцы, там никто не гнушается автобусами, потому что ты заходишь в автобус, там их 20 этих миллионеров может сидеть, что ты поделаешь? Знаете, как есть какие-то там кафе или клубы в Англии, ты там заходишь, ты там миллионер, и они там все миллионеры. Это же вот...
Чувствуешь себя человеком?
Неаполь, город миллионеров. Помните, вот такой фильм? Ну вот, Женева в определенной степени тоже. Но шутки шутками, а понятно, что большинство этих людей, которых вы писали, Сергей, они в Украине не живут большую часть своего времени.
Да, но Коломойский не живет, я знаю, Шифрин не живет, Боголюба, по-моему, я не знаю,
Боголюба живет в
живет,
Киеве.
Да.
И Коломойский проводит много времени очень в Украине, в Днепропетровске.
Но много времени, это опять-таки понять, приезжают ли они сюда там на 5-6 дней в месяц решить дела и уезжают обратно, либо все-таки их жизнь связана с этой страной. Да, кстати, дети у них учатся, как правило, не здесь. Мы можем привести тут многочисленные примеры.
Но дочь Боголюбова, в частности, живет в Киеве. И работает даже в Киеве. Она владелица одного из ювелирных магазинов.
Но она училась не в Киеве.
Она училась в Киевском институте международных отношений.
Может, получала потом еще одно образование?
Не, может, до того училась где-то, то ли в Британии, я сейчас затрудняюсь сказать.
Вот, и очень важно понять, насколько эти люди сегодня связаны, да, со страной проживания. Это, кстати, как и Россия, так и Украина относятся, потому что, ну, в самом деле, если у вас вилла в Монако, дом в Англии, мы знаем о виллах Абрамовича, о яхтах Дерипаски, о тюремных приговорах Березовского, которые не дают ему возможность даже вообще поехать в Россию.
Виталий, они тесно связаны с этой землей, потому что здесь их собственность. И что самое интересное, там, за рубежом, они не смогли бы сколотить такого состояния, и они никогда там не будут иметь такого политического и финансового веса, который они имеют здесь. Поэтому они не связаны с Украиной. Максимум, что может быть, это они уйдут на пенсию. Ну, я не знаю, было ли такое когда-либо в истории, чтобы человек в зените, да, славы, имея огромную власть и деньги, сам добровольно шел на пенсию и становился обычным миллиардером, который ездит иногда на автобусе. В Швейцарии там, допустим.
Ну, почему? Ну, вот Рудольф Гетти был такой великий миллиардер американский, он создал свой центр современного искусства, в общем, конкретными вот делами управления своими компаниями последние там годы жизни не занимался, хотя, конечно, имел огромное влияние. Когда... Почему человек с состоянием там за 10-15 миллиардов долларов должен в 70 лет сидеть и заниматься бумагами, решать какие-то дела, когда все равно эти деньги никуда уже не уйдут? Другое дело, что деньги украинские олигархов, в самом деле, могут куда-то уйти. Вот.
Именно. Им приходится каждый день защищать свою собственность.
Может, они неправильно
от своих же партнеров.
Может, они неправильно вложились, Сергей?
Я думаю, что у них будет шанс исправиться в 2010 году.
Но это, опять-таки, если они сделают правильные ставки.
А у них другого выбора просто нет.
Они не в казино, понимаете? Они не могут полагаться на удачу. А та ситуация, которая есть, она просто не предвещает никаких перемен радикальных. Даже надежда на кризис, который будто бы разорит их, сведет их власть до нуля, и придут реформаторы, профессионалы, или они призовут реформаторов-профессионалов, и они здесь изменят страну, надежда на это не оправдывается.
То есть мы будем жить при олигархическом капитализме, по крайней мере, до вашей пенсии, Сергей? Или до вашей, Егор, что даже менее оптимистичный
прогноз? Да, я думаю, что до Егора пенсии, до нашей мы как-то, вот мне кажется, что все-таки не разрешится.
Вы тоже так пессимистично настроены.
Понимаете, Виталий, дело в том, что когда смотришь на поколение вот ровесников, моих ровесников, мне казалось раньше, что вот ровесники придут к власти, все там поменяют, потому что ну они ж молодые, умные, все. А приходят, они начинают жить по тем же законам, по которым живут старшее поколение, абсолютно спокойно интегрируются в эту систему, и ничего кардинально не меняется, к сожалению.
Мне кажется, каждый должен начинать сам с себя, вот и все. И есть люди, которые либо поддерживают эту всю ситуацию своими же поступками и действиями, либо такие, как Виталий Портников, не поддерживают, ну, я оставаясь, выполняя просто честно, делая свою работу. Но таких людей всегда меньшинство, потому что сама система такова.
Да, значит, 26-го досье нет у меня в книге, это Виталий Апорник.
А, вы же говорите, о честном деле не работает, значит, о вашем досье никогда не появлюсь. Вы можете...
Я сделаю 25 честных
украинских журналистов.
Да.
Наберется?
Да. Ну, я подумаю. По крайней мере, я одного уже знаю.
Знаете, это сложнее, чем 25 богачей.
Конечно, я знаю.
Вот поэтому ситуация, наверное, не поменяется.
Чем меньше будет богачей, тем больше будет честных журналистов. Потому что просто журналистам некому будет платить.
Чем будет меньше бедных, да, тем будет больше,
больше, да,
честных журналистов.
Будет больше среднего класса. Вот, кстати, среднего класса. Понимаете, уже можно написать книгу о 25 богачах. И о сколько там? Я 47 миллионов нищих граждан Украины. Среднего класса между вот этими вот 25 и этими 47 миллионами не существует. И в этом разгадка успеха этих 25 человек, на самом деле, настоящая.
Именно. Темный народ.
Ну, безответственное общество достаточно, конечно. В этом смысле есть серьезная проблема, которая, мне кажется, существует. И вот эти люди, они не хотят ее решать.
А зачем? Им незачем. То есть им комфортно жить.
Они решили условия. Свои проблемы. Зачем решать чужие проблемы? Они так считают, очевидно.
Ну, вероятно, средний класс – это гарантия их собственности, вообще развития собственности и так далее.
Средний класс когда-нибудь может стать не средним классом, а пойти куда-то выше. Зачем им растить себе каких-то конкурентов, которые будут наступать на пятки?
Мне кажется, средний класс – это просто те люди, которые захотят контролировать, в том числе чиновников, а чиновники будут контролировать олигархов. А им контроль не нужен. Им нужно, чтобы они могли все купить, как в супермаркете. А средний класс купить нельзя, потому что это общество, которое имеет определенный уровень достатка и характеризуется, наверное, еще и тем, что они живут в том числе и духовной жизнью какой-то.
Средний класс может просто изменить политическую систему Украины, а это большая опасность для нынешних олигархов, которые привыкли жить в нынешней политической ситуации нестабильности.
Ну и вот на этом не совсем утешительном итоге мы завершим нашу сегодняшнюю программу «Час книги». Напомним, что ее участниками были автор книги «25 богачей» Сергей Руденко и журналист Егор Гаврилов. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер и Вадим Журба. Всего хорошего.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Наталья Истемирова оказалась не последней жертвой. В Грозном убита правозащитница Зарема Садулаева.
Комментарии экспертов.
Генеральный план развития Москвы обсуждают главный архитектор Кузьмин и оппозиционер Удальцов.
Право автора.
Журналист Андрей Бабицкий объясняет, почему нельзя обижаться на Рамзана Кадырова.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».